микрофона Никита Василенко и Лиза Аникина. Утренний разворот.
Вы слушаете фрагмент программы.
Присоединится учредитель общественного движения «Гражданское согласие» Шмаги Самхарадзе, и мы будем говорить о протестах в Абхазии, в столице Сухуми. Я предлагаю начать наш разговор с такой базовой информации. А что это за инвестиционное соглашение, которое вызвало такие ожесточенные споры в абхазском обществе?
Да, инвестиционное соглашение – это вот не недавних времен. Это началось еще начало года. И там очень, так скажем, прямо можно сказать, это очень брутальное такое, даже можно назвать колониального характера соглашение, потому что дает только преимущество российским компаниям. Там сказано прямо, что если, например, компания, которая российская, входит на территорию Абхазии, она освобождается от налогов, им помогают российские банки. Если они уходят в убыток, то им обязаны выплачивать так называемый бюджет, абхазский бюджет. То есть представьте себе ситуацию, что заходит российская компания, им дает кредит российский банк, они не платят никаких налогов. Если они уходят в убыток, то им они берут деньги у так называемого абхазского бюджета. Это полностью убивает местный бизнес, малый бизнес, средний бизнес. Поэтому люди это восприняли так, что те, у кого есть, например, там, я не знаю, там домашние хостелы, да, там или какие-то кафе, бары, они со временем не могут выдержать конкуренцию и окажутся перед лицом, что они закроются и будут просто работать в сервисах российских компаний. Поэтому местных это не устраивает. Там было еще несколько пунктов. Это касается так называемых апартаментов. Да? Закон, который не прошел, но через это соглашение он мог пройти. Это означает, что российские инвесторы построили бы на территории оккупированной Абхазии десятки тысяч апартаментов и куда могли заселиться граждане России. Местных это пугает, потому что у них всегда был проблематичный вопрос насчет демографического баланса. Это мы знаем в случае грузинского населения. Теперь представьте, что там населяется пару десяток тысяч граждан России. Это абхазское население там и так в меньшинстве. Это еще поставит их перед другими проблемами. Да? Поэтому там очень это комплексный вопрос, который взорвался, потому что это шло вот за последний год. Там было несколько таких вопросов. Там так называемый закон об иноагентах, передача так называемого вот госдачи, Пицунда, там на фоне протестов. Да? Там было очень много таких вопросов, которые в итоге накопились. И вот, я не знаю, вы видели то, что мы видели.
Шмаги, а хотел уточнить, правильно я понимаю, что это все-таки протест против инвестиционного соглашения с Россией, но не против России как таковой?
Да, смотрите, оппозиция тоже, так называемая оппозиция тоже в этом заявляла, что это протест не против России, но есть, потому что, сейчас я оцениваю из Тбилиси, да, вот как мне это видится, но есть такой момент, что вот в сентябре Россия урезала финансирование преподавателям, врачам, так называемых госслужащих, да, и к тому же сейчас они начали выплачивать за электричество, за переток электроэнергии в коммерческих ценах. То есть и некоторые бывшие так называемые депутаты потеряли гражданство России. И российская сторона прямо, с угрозами, Затулин, Захарова, другие прямо с угрозами намекнули, что так больше не пойдет, что они могут еще какие-то другие санкции или вводить, да, или там забрать гражданство у других активистов или оппозиционеров. Поэтому, конечно, они понимают, что другого выхода там нету, поэтому они не говорят о том, что это против России, но стараются, обвинить в этом олигархические круги или вот сам так называемый президент Асламжани, он же сам по себе такого типажа, который заработал очень много денег, он же миллионер, да, он в России, у него есть очень много связей в российских олигархических кругах, поэтому оппозиция там акцентирует на этом. Вот, например, упоминают фамилию Ткачева. Ткачев, бывший губернатор Краснодарского края, да, который говорил о том, что даже при Багапше, да, вот он был против Багапша, и он всегда хотел на территории Абхазии как-то лоббировать свои бизнес-интересы. И вот они упоминают такие вот имена олигархов, они не говорят «Россия». Но я думаю, что в любом случае, смотрите, в любом случае сейчас, допустим, сменится, да, представим себе, сменится так называемая власть. Что Россия не потребует принятия этих законов? Она отзовет или что мы увидим? Потому что мы видим, что даже вот заявление Марии Захаровой, да, которая сказала, что раскритиковала, скажем, прямо раскритиковала оппозицию, что дало Аслану Бжаню надежду на то, что он может устоять у власти. Поэтому тут, мне кажется, в любом случае, кто бы не остался у власти, эти законы, да, вот, и вот это вот появление олигархата, так скажем, русского бизнеса, оккупированный Абхазии, да, в таком экспансионном виде, он прямо идет и он не останавливается. Это то, что мы видим последние 2 года особенно.
А можете вкратце охарактеризовать личность Аслана Бжани и, ну, вот одна из самых заметных, наверное, фигур протестующих, это Ливан Мика, я правильно, простите, ставлю ударение, он как основной источник со стороны оппозиции, что это за люди?
Вот смотрите, Аслан Бжани, он последний год, два, может, он начал устраивать такой типичный вертикал власти. Он начал огораживать комплекс, да, так называемый комплекс государственных зданий вот, заборами, начал усиливать силовые структуры и начал выстраивать вертикаль. И тоже это было еще закреплено его бизнес, так скажем, на составляющем. У него есть деньги, у него есть связи. И сейчас еще хотел еще больше, да, привлечь из России, так скажем, из своих связей. Поэтому он типичный, так, ну, знаете как, он, например, не участвовал очень активно в 90-е политике, да, он не считается среди местных как не то, что там национальный герой, но таким активным политиком. Он всегда был бизнесменом. И поэтому сейчас, то есть его, мне кажется, его форма правления – это вот какой-то наполовину авторитарный, наполовину олигархический какой-то такой вот бизнес и государство вместе. Вот что-то такого рода управление. Что касается оппозиции, да, они – это люди, которые, вот смотрим, да, вот я сейчас из Тбилиси говорю, как гражданин Грузии. Это люди, которые в свое время всегда, так скажем, яро выступали за независимость Абхазии, они всегда были активны, да, политически и в 90-х, и в 2000-х. И это люди, у которых, вот, так скажем, и не то, что там оппозиции, да, вот некоторые из них так называемые герои Абхазии и так далее. То есть они в каком-то виде это люди общественности. Они воспринимаются на месте очень, так скажем, как органически, ну, нормально, воспринимаются обществом. И вот, кстати, недавно вы слышали, наверное, Инал Ардзинба, такое имя и фамилия, да, вот он работал в администрации, он вырос в администрации Путина. И он, его назначили там министром иностранных дел. Его на месте вообще, ну, то есть как, не знали, что это за человек, откуда он, то есть на месте он не воспринимался как, ну, как был чужой среди своих. Поэтому в этом случае, со стороны, как видите, да, из Тбилиси, это явное укрепление, скажем так, из Кремля, такого в форме правления, как более авторитарно-олигархического типа. Потому что, несмотря на то, что Абхазия сейчас, да, ну, не признана и так далее, да, вот мы в Тбилиси говорим, она оккупирована, там российские войска, там все-таки была всегда какого-то рода демократическая внутренняя игра. Там была, вот, там общество очень активное, там голосуют, выбирают, там иногда могут сменить власть очень быстро, революционным путем. Обычно это происходит на выборах. То есть там люди действительно считают, что они живут при какой-то демократии. А теперь представьте, что появляется Аслан Жанья, который выстраивает форму правления, подобные на какой-то наполовину олигархическое, наполовину авторитарное. Да? Поэтому это местные люди как бы не восприняли органически.
Шмаги, а вы верите, что Бжани устоит?
Вот, кстати, я об этом тоже говорил местным СМИ, что не нужно рано еще говорить про то, что как бы там ситуация идет таким образом, потому что Москва, мне кажется, очень много вложила со стороны, потому что вот эти 2 года мы видим, что целенаправленно какие-то законы, так называемые, ну, что-то выстраивалось, какая-то вот система управления, и теперь за одну ночь вот это все сдать, и не зная, кто приходит, ну, даже зная, кто приходит, как бы, мне кажется, Россия настолько сейчас нацелена на Украину, на другие проблемы, что им сейчас некогда, так скажем, разбираться очень глубоко, что происходит в Абхазии или в Цхинвали. Да? Им нужно сейчас конкретно решать вопросы. Они начали строить по Чамчире военный флот, потому что им нужно побережье черное, потому что у них возникают проблемы там, флота, да, в Крыму. Там достигают какие-то ракеты. Они отодвигают в сторону восточного побережья, да, Черного моря. Поэтому там есть не только экономические, но и какие-то военно-политические задачи. И в этом ключе, мне кажется, есть вероятность того, что на фоне заявлений Марии Захаровой он все-таки постарается как бы так утихомирить, но и когда смотришь вот телеграм-каналы, когда общаешься с людьми, вот у меня тоже есть некоторые люди, которые там живут, их родственники, я с ними общаюсь, там на 100% уверены, что Аслан Джани это уже как бы пройденный этап. Там просто сейчас думают о том, как это оформить. А так посмотрим, потому что мы видели, что Лукашенко устоял, когда все думали, что миллион человек выходило на улицах Минска, и даже 1% не было сомнений, что он устоит, но он все-таки устоял. Поэтому посмотрим, если решиться на помощь Росгвардии, например, да, вот сейчас очень такой сценарий говорю, очень ужасный, и который невозможно себе представить, но представим себе ситуацию, что друг позовет на помощь, ну, кстати, там учения проходили летом, Росгвардии, позовет на помощь Росгвардию. Что тогда? Это же не... там население очень маленькое, да? Что вести в Сухуми Росгвардию? Ну, кто может противостоять так сразу? Поэтому, не знаю, 1% все-таки остается на то, что он постарается устоять.
Учредитель общественного движения гражданской согласия Шмаги Самхарадзе. Шмаги, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Да.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».